Я думаю, Маша, это очень хорошие стихи. Алик был искренне восхищен, в отличие от тех случаев, когда выражение одобрения считал семейной обязанностью. Это правда, Алик. То есть стихи... Да, это не метафора и не воображение, это действительно присутствие. Ну, разумеется, Маша, ну, иначе вообще ни о каком творчестве и речи быть не может. Это метафизическое пространство, начал он, но она его перебила. Ах, нет, нет, он приходит ко мне, как ты. Он научил меня летать и многому другому, чего нельзя пересказать, нельзя выразить словами. Ну вот послушай, взгляни, как чайке труден лед, ее несовершенны крылья, как напряженно шею гнет, как унизительны усилия себя в волну не уронить, срывая с пены крохи пищи. Но как вместить, что каждый нищий получит очи и чело, и оперенное крыло, и взамен лохмотьев и медяшек, и в горнем воздухе запляшет без репетиций, набело. Такое простенькое стихотворение, как будто из него не следует, что я летала, что я действительно там была, где полет естественен, как все. Ты хочешь сказать галлюцинации? Встревожился Алик. Ах, нет, 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 не галлюцинации. Как ты, как стол, реальность, но немного иная. Объяснить не берусь. Я как Пуська, она погладила кошку. Все знаю, все понимаю, но сказать не могу. Только она не страдает, а я страдаю. Но, Маша, я должен сказать тебе, что у тебя... «Все получается, отлично получается!» Он говорил мягко и спокойно, но был в крайнем замешательстве. Шизофрения. Маниакально-депрессивный психоз. Завтра позвоню Волобуеву, пусть разберется. Волобуев, врач-психиатр, был приятелем его однокурсника, а в те времена еще не распалось цеховое содружество врачей, наследие лучших времен и лучших традиций. А Маша все читала, читала, уже не могла остановиться. «Когда меня переведет мой переводчик шестикрылый, и облекутся полной силой мои случайные слова, скажу я: отпускаешь ныне меня в цвету моей гордыни, в одежде радужной грехов, в небесный дом под отчий кров. Бутонов Машу все не отпускал. Трижды она ездила к нему в Расторгуево. Казалось, что взятая нота была так высока, что выше уже не подняться. Сорвется голос, все сорвется. Только теперь, когда каждая встреча была как последняя, Бутонов признался себе, что Маша настолько затмила свой прообраз, полузабытую роскошь, что он не мог даже вспомнить лица исчезнувшей наездницы, и уже не Маша казалась ему подобием Роски, а наоборот, та, мелькнувшая любовь, была обещанием теперешней, и неминуемый отъезд усиливал страсть. Тех двух-трех женщин, которые одновременно и необязательно присутствовали в его жизни, он забросил. Одна, даже несколько нужная по делу секретарша из спорткомитета, дала ему понять, что обижена его пренебрежением. Вторая клиентка, молодая балерина, для которой он делал исключение, поскольку массажный стол считал рабочей поверхностью, а не местом для удовольствий, отпала сама собой, переехав в Ригу. Нику он действительно не видел с декабря, они перезванивались несколько раз, выражали вежливое желание встретиться, но оба и шагу не делали. У Бутонова вызревал очередной профессиональный кризис. Ему надоела спортивная медицина, однообразные травмы, с которыми он постоянно имел дело, и жестокие интриги, связанные с выездами за рубеж. Подоспело предложение. При 4-м управлении организовывали реабилитационный центр, и Бутонов был одним из претендентов на заведование. Это сулило разные интересные возможности. Жена Оля, достигшая к 35 годам профессионального потолка, как это бывает у математиков, подталкивала Валерия. Новое дело, современное оборудование. Нельзя же всю жизнь по одним и тем же точкам пальцами двигать. Иванов, высохший, желтый, все более походивший с годами на буддийского монаха, предостерегал. «Не по твоему уму, не по твоему характеру». В этом замечании присутствовало одновременно и уважительное признание, и тонкое пренебрежение. Бутонов, высоко ценивший Нику, особенно после ее столь удачного вмешательства в ремонт, решил с ней посоветоваться. Встретил ее возле театра. Пошли в паршивенький ресторанишко на Таганской площади, удобный своим расположением на перекрещении их маршрутов. Ника выглядела отлично, хотя все в ней было немного чересчур. Длинная шуба, короткая юбка, большие кольца и пушистая грива. Просто и весело болтали о том о сём. Бутонов рассказывал ей о своей проблеме. Она неожиданно подобралась, нахмурилась, сказала резко. «Валера, знаешь, в нашей семье есть одна хорошая традиция — держаться подальше от властей. У меня был один близкий родственник, еврей-дантист. У него была чудесная шутка. Душой я так люблю советскую власть, а вот тело мое ее не принимает. А ты на этой работе все время будешь ее за тело тискать». Ника выругалась предпоследними словами легко и высокохудожественно. У Бутонова на сердце сразу полегчало. Своим веселым матом Ника решила его вопрос. 4-е управление он отменил, о чем тут же и сообщил ей с благодарностью. Их дружеское расположение достигло такого градуса, что, покончив с шашлыками, они сели в бежевый «Москвич», и Бутонов, не задавая лишних вопросов, развернулся на Таганской и взял курс на Расторгуева. Маша маялась самым нетерпимым видом бессонницы, когда все снотворные уже приняты, и спят руки, ноги, спина. Спит все, кроме небольшого очага в голове, который посылает один и тот же сигнал. «Не могу уснуть. Не могу уснуть». Она выскользнула из постели, где, подтянув колени к подбородку, спал Алик большой, такой маленький в этой детской позе. Пошла на кухню, выкурила сигарету, поставила руки под холодную воду, умылась и прилегла на кухне на кушетке. Закрыла глаза и опять: «Не могу уснуть. Не могу уснуть». Он стоял в дверном проеме. Всегдашний ангел в темно-красном, мрачном. Лицо его было неясным, но глаза густо синели, как из прорезей театральной маски. Маша отметила, что проем был ложным. Настоящая дверь находилась правее. Он протянул к ней руки, положил ладони на уши и даже прижал немного. «Сейчас научит ясновидению», — догадалась она и поняла, что надо снять халат. Осталась в длинной ночной рубашке. Он оказался позади нее и зажал уши и глаза средними пальцами, стал водить поперек лба, доходя до самой переносицы. Тонкие цветовые волны приплывали и уплывали, радуги, растянутые на множество оттенков. Он ждал, что она остановит его, и она сказала: «Хватит!» Пальцы замерли. В полосе бледно-желтого с неприятным зеленым оттенком цвета она увидела двоих — мужчину и женщину, очень молодых и стройных. Они приближались, как в бинокле, до тех пор, пока она их не узнала. Это были родители. Они держались за руки, были заняты друг другом. На маме было голубое в синюю полоску знакомое платье, и лет ей было меньше, чем самой Маше. Жаль, что они ее не видели. «Этого нельзя», — поняла Маша. Он снова стал гладить ее поперек лба и нажал на какую-то точку. «Бутоновская наука, точечная», — подумала Маша. Она остановила полосу желтого света и увидела Расторгуевский дом, закрытую калитку возле калитки себя и машина за воротами и маленький свет в бабкиной половине. Она прошла через калитку, не открывая ее, подошла к светящемуся окну, а вернее, окно приблизилось к ней и, легко поднявшись в воздух, пролетела внутрь, сделав плавный нырок. Они ее не увидели, хотя она была совсем рядом. Длинной запрокинутой Никиной шеей она могла бы коснуться рукой. Ника улыбалась, даже, пожалуй, смеялась, но звук был выключен. Маша провела пальцем по бутоновской лоснистой груди, но он не заметил. Его губа дрогнула, поплыла, и передние зубы, из которых один был поставлен чуть-чуть вкось, открылись. «Развернись, пожалуйста, и обратно», — тихо сказала Ника Бутонову, разглядев за окнами Рязанское шоссе. «Ты так думаешь?» — слегка удивился Бутонов, но спорить не стал. Включил поворотник, развернулся